Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Вами мир вам! Мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать в повторе эту передачу, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us.
«Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Мы, по милости Божией, имеем это собрание. Сегодня у нас особое собрание. Я думаю, обратили все внимание, у нас много плодов, у нас украшенный зал, и мы сегодня, в этот день, мы его посвящаем для того, чтобы размышлять о великих милостях и благодати Божией, которую Господь посылает каждому из нас, о том, что Его милость, она не сократилась для этой земли. Мы понимаем, что, живя в это последнее время, человечество все дальше и дальше уходит от Бога. Но Господь не забирает своих милостей. Господь продолжает благословлять нашу землю. Господь посылает нам все необходимое. И Господь ожидает, что сердце человеческое, оно будет благодарно за это. Поэтому в этот день, праздничный день, мы будем по-особому благодарить Господа за все благословения, которые мы имеем. Все то, что сегодня здесь на сцене находится, это всего лишь маленькая частица того, что мы имеем, что мы получаем каждый день. Мы идем в магазин, мы покупаем, кто-то выращивает, и мы даже не задумываемся, что все это движется по Божьей воле, по Божьим законам, что Господь дает жизнь, и земля произрастает свой плод. Поэтому сегодня для нас это честь, это великая милость поклониться перед Богом, прославить Бога за все благодеяния, которые мы имеем.
Творец миров, Отец всего живого, Тебя мы прославляем вновь и вновь. Твое святое и живое слово нам дарит мир, надежду и любовь. Твоя любовь планету всю питает, Ты подарил нам дивный урожай. Надежда, вера сердце окрыляет. Сегодня славу нашу принимай. Ты приоткрыл нам неземные тайны и сам за руки нежно нас ведешь. Для нас растут хлеба, ракочут океаны, и небо ты в награду нам даешь. Ты – мудрый Бог, святой и совершенный, наш справедливый и благой Отец. Перед Тобой склоняем мы колени и славим имя Твое дивное, Творец. Оно одно разгонит все сомнения, оно одно дает нам благодать. Благодарим Тебя за чудный дар спасения, благодарим за верности печать. Мы радуемся, есть нам утешение и наполняет душу нам восторг. Всем грешникам есть во Христе прощенье. Продумал все наш всемогущий Бог. Он властелин и думает о каждом, и каждый миг заботится о нас. Но помните, Он вновь придет однажды. Заботьтесь о плодах своих сейчас. Ты действуй через нас, Господь всесильный. Дай быть орудием в Твоих святых руках, чтоб принесли и мы плоды обильно, когда Ты встретишь нас на небесах. Хвала Тебе, Господь, хвала и слава от всех спасенных, Иисус, Тебе хвала. Растет и ширится небесная держава, Голгофа ключ от неба нам дала. Аминь. Слава Господу.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Дорогая церковь, я приветствую вас словами Христа, мир вам, и я всех сердечно хочу поздравить с этим прекрасным праздником, праздником жатвы. Этот праздник, когда мы имеем напоминание о тех дарах, то, что Господь сделал для нас. И для начала мы прочитаем из Священного Писания 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». И мы знаем из прочитанных мест о празднике жатвы, то праздник жатвы имеет много значений. К примеру, праздник жатвы – это кончина века. Праздник жатвы – это когда мы подсчитываем наши плоды, наши даяния, наши деяния, то, что мы сделали для Бога. И какой потом возврат от этого получается. Но самое большое, о чем я хочу поговорить, праздник жатвы – это благодарение. это когда мы благодарим нашего Господа. И смотря на все вот эти прекрасные плоды, которые стоят вот перед нами, и цветы, и даже нам вот с женой удалось немножко поучаствовать в этом, где мы принесли немножко от себя чего, и вы многие тоже также поучаствовали. Этим мы показываем небольшой символ нашей благодарности Богу. То, что Бог сделал для нас. И самый большой плод, который хотелось бы подчеркнуть, который мы хотим принести Богу, то, что хочет Бог увидеть от нас, это плод благодарности, когда мы благодарим Бога. И конкретно тема сегодняшней проповеди перед нашей молитвой именно будет о благодарности за достаток в физическом мире. То, что мы видим перед нами, то, что окружает нас, весь этот достаток мы хотим принести Богу благодарение. И если мы посмотрим на Священное Писание, с самого начала от Ветхого Завета, от закона Моисеева, там усматривалось именно, чтобы люди благодарили Бога. Когда мы открываем книгу Левитам, 7 главе, 11-12 стихи, там упоминается о различных жертвах. И мы знаем, из Ветхого Завета есть разные жертвы были. Жертвы всесожжения, хлебные, за грех конкретный какой-то. И также были и мирные жертвы. И часть мирной жертвы именно была жертва благодарения. Она так и называется, жертва благодарения. И вкратце прочитаем это 11 стих, 7 главы Левита написано так. «Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем». И мы видим, что Господь с самого начала хотел приучить людей, чтобы они имели вот эту благодарность, чтобы они научились благодарить Бога. И мы знаем, что противоположное благодарности – это неблагодарность или ропот, когда человек ропчет и проявляет какое-то недовольство. И в Новом Завете мы читаем, что когда апостол Павел писал к Тимофею, он говорил такие слова, что великое приобретение, это 6 глава, 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих, написано так, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Быть благочестивым и довольным. И что значит приобретение? Это то, что нужно приобретать. Это то, что оно просто может и не дается. Это нужно над чем работать постоянно, чтобы заставлять себя быть благодарным и довольным. Сердце ропотника, оно наоборот, оно не может благодарственным быть. Оно часто ропщит, оно говорит, что все не так, все не то. Мало денег зарабатываю, мало вокруг меня всего достатка, у других людей гораздо больше. Почему у меня меньше? И сердце начинает роптать и роптать. Но благодарное сердце, оно всегда смотрит с другими глазами. Благодарное сердце, оно видит глазами духовного человека. Когда мы видим, что все, что мы имеем, все, что окружает нас, весь этот физический мир, вот эти все дары, которые мы имеем, это мы этого недостойны. Мы не заслужили этого. Это подарок от Бога для нас. И тогда мы только можем воспринять это благодарным сердцем. И вопрос стоит, за что мы должны благодарить? За что? Мы вот прочитали, за все благодарите, абсолютно за все. Искренне верующий человек, он исполнен этим, он не может не благодарить. Он как эта чаша, которая наполнена вот этим елеем благодарности, который изливается из нее как при малейшем движении. Также искренне верующий человек, он всегда имеет за что благодарить. Он даже в самых трудных своих ситуациях, он ищет и знает, что есть очень много благословений, которые он получил от Бога. И он благодарит за них. И мы сегодня конкретно благодарим за вот этот физический мир, за вот этот достаток, который мы имеем. И мы видим перед нами хлеб, вот эта пища, за которую мы должны благодарить. У нас, мы живем в полном изобилии. Мы живем в очень благословенной стране, где с едой проблем нету. Лично у нас, в нашем доме, не знаю, как у вас, но у нас несколько холодильников. У нас не помещается все в один холодильник, у нас несколько их. И я уверен, что у многих у вас так же само, как, где другие люди, может быть, этого и не имеют никогда. Когда мы больше думаем уже, как нам скинуть лишний вес, потому что мы принимаем сильно много калорий, сильно много пищи, но другие люди также и об этом вообще даже не думают. Мы смотрим на эти маленькие зерна, которые столько плодов придают нам сегодня. У наших родителей есть теплица, и если зайти, можно увидеть огромные кусты помидоров, они выше моего роста, они огромные. И до этого они были всего лишь одним маленьким зернышком. Одно зернышко, оно дало нам целые ведра вот этих помидор. И слава Богу за это, за то, что мы имеем. Если мы посмотрим на World Hunger Facts, эта статистика показывает о голодающих людей, которые не имеют доступа к еде, то там написано, что 830 миллионов людей на этой планете, примерно 10% всего земного шара, они не имеют доступа к той пище, которой им бы хотелось бы. Они не доедают. То есть мы видим, насколько Господь благословил нас. И хотя земля, она производит очень много пищи и очень огромный достаток, но у них почему-то по одной или другой причине этого нету. Другое мы смотрим на нашу одежду. Нам всегда есть во что одеться. Мы не ходим нагие. У нас очень всего много. И есть даже целое слово, которое придумано, называется consumerism. Это когда мы занимаемся шопингом или покупаем гораздо больше, чем нам надо. И вложим в это огромные средства. И опять же, посмотрим, когда читаем из Библии, мы видим, что раньше люди этого не имели. И если человек даже имел две переменные одежды, если у него было во что переодеться, он уже считался зажиточным человеком. Он уже считался в каком-то роде богатым человеком, если у него есть две одежды. Сколько всего у нас есть в наших шифонерах, если мы открываем, у нас очень много всего есть. Также работа. Господь дает нам возможность зарабатывать средства для нашего пропитания, чтобы оплачивать наши счета. И мы благодарим Бога, что Он именно дает нам возможность, Он дает нам здоровье, чтобы зарабатывать, чтобы обеспечить свою семью, чтобы иметь вот этот достаток, чтобы иметь крышу над головой. И опять же, гораздо очень много людей, которые и этого не имеют в этом мире, мы знаем. Мы также благодарим за нашу семью, за наших жен, за наших мужей, за наших деток, которые Господь подарил нам. Ведь это есть подарок от Бога для нас, чтобы мы могли жить здесь, мы могли радоваться, мы могли исполняться вот этой радости, смотря на них, видеть, как они растут, какие они хорошенькие. И когда мы вдумываемся в это, насколько Бог подарил нам вот этого всего, чего мы не заслужили. И вопрос опять же стоит, благодарю ли я Бога, проявляю ли я благодарность за все, что я вижу вокруг себя, или я проявляю ропот какой-то, какое-то недовольствие, где порой мы видим, что оно может иметь какие-то последствия. Оно как вот эта зараза, которой люди пытаются предохраниться, чтобы не заболеть от нее. Также и ропот. Это опасное состояние перед Богом. Господь хочет, чтобы мы имели благодарное сердце. Ропотники, они уподобливаются миру сему. Если мы смотрим характеристику людей сего мира, где в послании к римлянам в первой главе апостол Павел пишет такие слова, что это те люди, которые познали Бога, но не прославили, и написано дальше, не возблагодарили. И после этого перечисляются вот страшные грехи, которые последуют после вот этих грехов. Мы видим, что неблагодарность – это грех. Это грех, который мы делаем, и который может иметь страшные последствия потом для нас. И мы видим дальше, что вот эти страшные грехи, как идолопоклонство, однополые браки, бунты против Бога, все это идет от последствий человека, который знал о Боге, но не захотел Ему благодарить, не захотел воздать благодарение. И мы видим, насколько серьезно Господь смотрит на то, чтобы мы имели вот эту благодарность. В псалмах, когда мы читаем вот эти псалмы, где благодарственные, очень много благодарственности. Один из псалмов, который стих есть, псалом 104, первый псалом, где первый стих, 104 псалом, написано так. Начинается слово «Славьте Господа». «Славьте Господа». В английском переводе там пишется «Oh, give thanks to the Lord». То есть «Отдайте благодарность Богу». Скажите спасибо Богу. Это и есть наше прославление, когда мы говорим спасибо Богу за то, что Ты даешь нам всего это. И мы также видим примеры, нехорошие примеры неблагодарственности, когда Христос исцелил 10 прокаженных, из них 9 ушли куда-то, и только один вернулся обратно, который пришел поблагодарить Бога. Только один человек вернулся, чтобы сказать Господу «Спасибо тебе». И это даже был не еврей, мы читаем, самарянин. И вопрос был, где 9 остальных? Почему эти 9 человек не пришли поблагодарить Бога за это чудотворное исцеление, которое они пережили в своей жизни? И даже мы наблюдаем слова разочарования Христа, когда Он эти слова говорит, где же эти 9 человек? Господь придает огромное значение нашей благодарности. Он придает огромное значение благодарному сердцу. И этим мы показываем нашу веру. Верующий, искренне верующий человек, он всегда исполнен благодарности. Этот человек, он не может не благодарить. Он всегда, во всех своих молитвах, он всегда благодарит за все то, что Господь посылает для него. И вот этот праздник жатвы, вспоминая сегодня, это напоминание именно нам, чтобы и мы также за все благодарили. За все, начиная от наших физических даяний, которые окружают нас. И люди порой думают, что, ну, я заработал своими руками, своим трудом какие-то вот эти плоды, вот эти дары, это я заработал, это моя заслуга. Но апостол Павел, он как бы отвечает на этот риторический вопрос. 1 Коринфянам 4 главе 7 стихом написаны такие слова. «Что ты имеешь, чего бы ты не получил? Что ты имеешь, чего бы ты не получил?» Все, что мы имеем, мы получили. Господь нам это дал. И Он хочет от нас обратно, возврата, иметь вот эту благодарность. Хотя бы сказать Ему, большое Тебе спасибо, Господи, за то, что Ты наделил меня всем необходимым. И вот сегодня в этом празднике жатвы хотел напомнить всем нам, чтобы мы научились иметь вот это благодарное сердце. Все, что мы имеем, все, что мы видим, вот этот физический мир, который окружает нас, это все должно иметь благодарность за это все. И поэтому давайте в наших кратких молитвах начнем с благодарности Богу за все, что Он дал нам. Слава Ему за это.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Oh,
Текст, записанный в Евангелии от Иоанна, 15 глава, мы прочитаем первые 5 стихов. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Братья и сестры, для нас сегодня хорошая возможность, вникая в Слово Божие, увидеть желание Бога, желание нашего Отца, как дети, которые хотят угодить родителям, хотя мы понимаем, что, наверное, чем больше мы живем, тем меньше этого желания мы видим в детях, которые хотят угодить родителям. Но настоящая семья, она действительно движима вот этим желанием. Дети, они всегда хотят сделать что-то приятное родителям, которые их воспитывают, которые вкладывают в них, и дети хотят возблагодарить, как-то угодить. В нашем тексте мы читаем как раз один из этих эпизодов. Это было после того, как у них была особая вечеря, на которой Христос сделал, можно сказать, невообразимое, когда Он припоясался, когда Он начал умывать ноги ученикам. Было очень много смущения, и они вышли на этот откровенный разговор. И Христос рассказывал им многое. В этих главах, которые мы читаем с вами, есть много очень заветных таких желаний Христа, которые Он открывал для Своих учеников. Наш текст, он приносит нас в контекст вот виноградника. Христос говорит о себе, как о лозе. И надо отметить, что это седьмое из его утверждений, которое Христос приводит в этом Евангелии. Он говорит о себе, как о хлебе жизни, это было первое, в том, как о свете миру. Потом он говорит, как дверь овцам, он есть пастырь добрый, он есть воскресение жизни, он есть путь истины и жизни. Вот заканчивая эти семь утверждений, его последнее утверждение «Я есть истинная виноградная лоза». И я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы могли вкратце обратить внимание на четыре основных момента в этом тексте. Мы обратим внимание на лозу, мы обратим внимание на ветви, мы обратим внимание на виноградаря, и мы обратим внимание на плоды. И первое, что мы видим с вами, мы видим его провозглашение «Я есть истинная виноградная лоза». Когда мы смотрим текст Писания всей Библии, мы видим, что в Библии упоминается, мы можем найти упоминание о трех различных видов лоз или виноградной лозы. В Ветхом Завете с лозой отождествлялся сам Израиль. В послании, не в послании, а в Псалме 79, с 8 стиха мы читаем так. «Боже сил, восстанови нас, да воссияет Слово Твое и спасемся». «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». Но эта лоза, которым был Израиль, она принесла дикий виноград. И мы с вами читаем, и сегодня уже было также сказано о том, что не было тех плодов, не было тех плодов, которые Господь хотел видеть на лозе. И Господь посылал очень много своих и наказаний, и страданий пережил израильский народ. Но также мы с вами читаем о том, что в будущем, да, есть тоже олицетворение вот этой лозы, и лоза связывается или приравнивается к языческой системе, мировой системе. Об этом мы с вами читаем в книге Откровения, в 14 главе, с 18 стиха. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия». Вот эти два сравнения, но здесь, братья и сестры, мы с вами видим, что Христос говорит о себе, как о лозе, и не просто как о простой лозе, Он говорит, «Я есмь истинная виноградная лоза». Почему для нас это важно? потому что сегодня люди должны увидеть в Иисусе Христе истину, единственную истину, друзья дорогие. Если у нас в собрании сегодня есть люди, которые, может быть, первый раз сегодня находятся в собрании, и кто-то еще не знакомый с Писанием, это не истина, которая преломляется у каждого по-своему. Есть одна истина, и это есть Христос. Он говорит, я есть истинная виноградная лоза. И для каждого из нас сегодня, для Церкви Божией, это сегодня хорошее напоминание о том, что мы не одни, друзья. Мы с вами не просто брошены на произвол этой судьбы. Мы не просто стараемся как-то выжить среди этого мира. Братья и сестры, все под контролем. Все под Господним контролем, потому что мы не где-то, как суховей, который перекатывается в поле. Мы являемся частью лозы, истинной лозы. Господь сегодня о нас заботится. Я есть истинная виноградная лоза, и кто вложил свою веру на меня, он никогда не ошибется. Поэтому вот эта лоза, которую мы с вами имеем, и слава Богу за это. Но мы с вами видим, что Писание говорит нам о том, что мы являемся ветвями на этой лозе. И быть ветвью – это особая привилегия. Это особая привилегия сегодня. Кто-то думает, да нет, а что тут особого такого, что сложно сегодня стать христианином, да пришел в церковь, а как раньше, я помню еще в мою молодость, люди говорили, как у вас там можно записаться, там, запишите меня в церковь свою. Знаете, вот у людей представление было, да, прийти записаться. Может быть, сейчас ну, люди так сильно не смотрят, но все равно, мне кажется, есть вот это искушение или соблазн такой, что люди думают, да ничего тут сложного нету, ну, прийти, ну, быть частью церкви. Самое главное, наверное, не сильно не отличаться, наверное, делать, как все. Все встают на молитву, и мне надо вставать на молитву. Все носят Библии, ну, или не все, наверное, сейчас, да, но носить Библию надо, приятно одеваться, чтобы костюмчик был, там, хорошая одежда, там, еще что еще нужно. Вы знаете, есть это искушение, да, вроде как несложно, но на самом деле мы должны понять, что это серьезный процесс. Веточка, она должна выйти из лозы. Вы знаете, мы должны быть частью этого процесса, который происходит. Этот процесс, он действительно нелегкий процесс. И Писание учит нас о том, чтобы мы понимали, что мы всего лишь веточка. Мы не ствол, сами по себе мы ничего не представляем, у нас нет в себе силы. Только лоза способна дать этот живой сок для того, чтобы эта веточка, она могла вырасти, она могла развиться. И поэтому Христос говорит своим ученикам, он говорит, я лоза, но вы ветви. Вы зависящие от меня, вы не можете о себе думать, как люди, которые смогут сами свою жизнь построить. Вы не можете без меня. И мы, братья и сестры, должны всегда находиться вот в этом состоянии, в состоянии постоянной и полной зависимости от Иисуса Христа. Когда человек перестает общение с Богом, когда человек перестает общаться через молитву, может быть, через слово, через церковь, перестает ходить в церковь. Братья и сестры, что происходит? Увядание происходит. Иногда человеку кажется, да нет, все нормально вроде, у меня руки, ноги на месте, движутся, работаю, все хорошо. Но слово Писания сбывается. Как только человек оставляет Христа, как только человек оставляет вот это питание, как соки перестают попадать, происходит увядание, происходит поражение. Так же самое, как если вдруг, я знаю, что в детстве дети, они любят этим играться, там где-то перемотал себе палец, да, или руку там перемотал, потом раз, глядит, рука синяя почему-то, да, болит, колет что-то там. А потому что перекрываются артерии, кровь перестает поступать. И если вовремя не обратить внимания, то часть тела, она может отмереть. Братья и сестры, духовной жизни тот же самый процесс. Если мы перестаем питаться соками, мы придем в состояние очень плачевное, мы нуждаемся в нем. Наше пребывание в Иисусе Христе включает в себя изучение Слова Божия, не просто поверхностное чтение. Вы знаете, мы читаем, и мы спрашиваем себя, каждый раз, когда мы читаем, «Господи, говори ко мне, Это должна быть молитва, когда мы читаем Писание. Мы не просто по графику проходим быстренько 5 глав или сколько кто читает. Мы читаем и говорим: «Господи, что Ты хочешь сегодня мне сказать?» Мы приходим в собрание, мы слушаем проповедь, мы спрашиваем себе этот вопрос. Мы не говорим: «А, брат, ошибку сделал, не то сказал, не там прочитал, ошибку в слове сделал». Вы знаете, нет, мы сидим и мы спрашиваем себя: «Господи, говори ко мне, с чем Ты хочешь, чтобы я сегодня ушел?» Это должно быть на нашем сердце. Мы пребываем так на этой лозе. Мы приходим и исповедуем наши грехи перед Богом. Это тоже часть пребывания нашего. Мы исповедуемся перед Ним. Мы слушаемся Его. Для того, чтобы определить, если мы пребываем на лозе или нет, есть несколько моментов, которые сам Христос оставил в этой главе. Не все эти моменты записаны в этом тексте, который мы прочитали, но я отмечу для нас, чтобы мы обратили внимание. Один из моментов, их 5 я подчеркну. Первое, мы приносим плод, это во 2 стихе сказано. Мы приносим плод, и мы получаем очищение от Отца, чтобы больше приносить плода. Это все 2 стих. Вот эти 2 момента. Мы можем себя проверить. Если я сегодня на лозе, если я сегодня считаю себя веточкой, приношу ли я плод? О плоде мы поговорим чуть позже. Приношу ли я плод? И если работа Божья в моей жизни, Господь работает меня, очищает или нет, чтобы я больше приносил плода? В 7 стихе этой главы мы говорим о том, что мы получаем ответы на наши молитвы. Это тоже характеристика того, что мы находимся на лозе. Если сегодня мы молимся, и небо молчит, друзья, мы не просто должны успокоиться. Мы должны понять, конечно же, что у Господа есть свое время на ответы. Но какой-то прогресс должен быть. Вы знаете, мы должны молиться какие-то вещи, где-то Бог сразу говорит «да», где-то Он говорит «нет», где-то Он может сказать «подожди», но движение должно быть. И это является характеристикой того, что мы находимся на лозе. Еще одно из качеств – это мы испытываем большую любовь ко Христу и к ближним, и к другим верующим. Что происходит сегодня между нами и Богом? Горит ли наше сердце к Богу? Сегодня Он для нас более дорог, чем вчера, или нет? Увеличивается любовь к нашим братьям и сестрам, тем, кто сидит рядом с нами. Может быть, не обязательно даже в одной церкви, в других церквях. Дети Божьи, если вы их встретите где-то, что происходит с вашим сердцем? Любите вы этих людей или нет? Или хотите, может быть, убежать от них, не иметь лишних контактов? Вы знаете, характеристика человека, верующего человека, пребывающего на лозе, у него увеличиваются эти чувства, потому что это тот сок, который дает Христос. Христос не дает нам чувства ненависти. Христос не дает нам чувства неприязни. Братья и сестры, это другой источник. Поэтому мы проверяем себя. Если у меня увеличивается любовь, значит, я питаюсь правильным соком. И еще одна из характеристик, которую мы находим в этой главе, уже в 9 главе мы читаем о любви, вернее, в 9 стихе, а в 11 стихе мы видим о том, что мы испытываем радость. Вы знаете, Христос наполняет нас своей божественной радостью. Не потому, что у нас все хорошо и все получается, потому что Его сок приходит в нашу жизнь, и мы с вами радуемся даже там, где остальные люди не радуются. Это особая радость. Почему мы и говорим, что христиане – это особые люди. В глазах этого мира – это ненормальные люди. И не надо этого стыдиться. Не надо. Христос был ненормальным человеком для этого мира. Поэтому Его и распяли, потому что Его не восприняли. Знаете, мы Его дети, мы веточки с этой лозы. Если мы будем питаться Его соками, нас тоже не будут воспринимать. Не всем мы будем нравиться. Но у нас будет особая радость, особое состояние, внутреннее состояние, которое проведет нас по этой жизни через многие трудности. Третье, что мы видим с вами, это виноградарь. Это виноградарь, который, как мы с вами читаем в нашем тексте, он постоянно заботится о ветках. Вы знаете, он не проходит ни одну из них мимо. «Отец мой виноградарь, – сказал Христос, – всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода». Обратите внимание слово «всякую». Нету ни одной веточки, которая бы сегодня не оказалась во внимании нашего Бога. Каждую ветку Он знает по-своему. Более того, Он знает нас по имени. Он знает все, что в нашей жизни, все, что в нашей голове, все, что в нашем сердце. Он все знает. И Он хочет только лучшего. Знаете, Он хочет, чтобы не было вот этого бесплодия. Он работает над каждой веточкой. Мы должны понять, что приношение плода, оно в интересах Божьих и в наших. Господь хочет, чтобы Его виноградник был плодовитым. И поэтому есть вещь, которую Он делает. Да? Он написано, Он проводит вот это очищение или обрезание, да, обрезывает, очищает для того, чтобы был плод. Мы с вами видим, что вот это характер Божий. Ее нельзя перестолковать по-другому. И мы понимаем с вами, что есть ветви от этой же лозы. Это не ветви, которые были с другого дерева, которые случайно упали на лозу. Нет, это ветви с этой лозы. Но они перестали приносить плод. Может быть, они никогда не приносили плод. И написано, что Отец, он отсекает. И Он отсекает. И у него нет лицеприятия, и он не думает, а ты с верующей семьи? А у тебя отец служитель? Вау, ну, может быть, тогда я тебя оставлю. А вот этот человек, простая семья, думаю, там вот, может быть, какое-то свое дело сделает. Вы знаете, у Бога нету такого лицеприятия. Он смотрит на каждого лично, индивидуально. И Он смотрит, если человек не плодоносит, если человек находится в Церкви Божией, но его жизнь, она наполнена, не наполнена Божьими плодами, наполнена другими плодами, о которых сегодня мы уже слышали. Гневом, распрями, вы знаете, вот это такое бунтарство против Бога. Вы знаете, Господь будет делать свое дело. И Господь будет где-то отсекать. Но наша задача, братья и сестры, сегодня не просто находиться в этом страхе, вот не дай Бог меня Господь отсечет. Вы знаете, я считаю, что это неправильная позиция христианина, если он будет этого бояться. Это не тот вопрос, на котором мы должны строить свою жизнь. Как бы сделать так, чтобы у меня было хоть один плод, чтобы Господь меня не отсек? Вы знаете, конечно, мы с вами через веру спасаемся, но наша вера, она живая, вера, которая производит эти плоды. И поэтому христианину нужно не этим вопросом заниматься, его нужно спрашивать: Господи, как еще больше плода я могу принести? Что еще я могу сделать для Тебя? И вы знаете, вот это приятно Богу. И Господь заинтересован, наш Отец Небесный, Он заинтересован, чтобы обрезывать нас для того, чтобы мы приносили этот плод. И когда Бог Отец, Он производит это очищение, братья и сестры, Он не только обрезает что-то сухое. Вот это тоже нужно для себя уяснить. Как и многие, кто обрезывает определенные культуры, да, может быть, это какие-то фруктовые деревья, где-то кустарники, но мы, те, кто занимается этим профессионально, да, они понимают, что Очень часто мы обрезываем с вами не сухое, мы обрезываем с вами или отрезаем веточки, которые живые веточки. Почему мы это делаем? Почему даже, я знаю, сам пробовал, даже вот когда мы растили помидоры, да, бывает, есть культуры такие, где нужно отщипнуть то, что не нужно, потому что оно будет соки все забирать, и меньше плодов будет. Ну, так, по крайней мере, говорят люди знающие. И мы отщипываем эти вещи, эти частички или эти веточки, которые, казалось бы, они не сухие. И мы, братья и сестры, должны понять, что вот это то, что Бог делает в нашей жизни. Бог Отец, Он не только сухое убирает, Он где-то убирает даже то, что вроде как будто оно и есть. Но вы знаете, у Него есть мудрость, которой у нас, конечно, нету такой мудрости. Он говорит, и Он знает, если я это уберу, что больно убирать, то ты принесешь еще больше плода. И это то, в чем Бог очень сильно заинтересован, чтобы было больше плода. Не было минимально, знаете, пройти по минимуму. Нет, Он говорит, я хочу, чтобы мои ветви были переполнены этими плодами. И когда мы говорим о плодах, то мы должны помнить, что плоды, они не для нашего употребления. Подумайте о лозе. Вы видели лозу, которая поедает свои виноградины? Я не видел такой, да? Лоза, она приносит плод чтобы потом люди приходили и собирали. Лоза не питается тем, что она делает. Поэтому мы с вами, братья и сестры, находясь вот в этой картине, в этом винограднике Божьем, мы должны понимать, что наши плоды, они не для нашего использования, не для того, чтобы мы вот приносили эти плоды и сами питались, и нам было приятно. Знаете, мы приносим плоды Богу, мы приносим плоды для других, чтобы другие могли воспользоваться этими плодами. В притче, книге Притч, 10 глава, 21 стих, там так сказано: «Уста праведного пасут многих». Мы с вами приносим плоды, и об этих плодах я хотел бы сделать несколько наблюдений. Заканчиваем, мы сейчас уже будем молиться, но я хочу сделать эти наблюдения о том, что есть различные виды плодов, которые христиане могут и должны приносить. Один из важных плодов, я бы сказал, одним из самых серьезных плодов, и не очень много, не так много людей в этом задействовано, это когда мы обращаем других людей ко Христу. Вы знаете, когда-то мы в своей стране, мы знали это, мы действительно по-другому себе не представляли жизнь в церкви, но здесь мы увидели, что немножечко у нас сложности, там где-то с языком и все, но мы должны понять, братья и сестры, что это тот плод, один из тех важных плодов, которые верующие люди должны приносить в своей жизни. Павел за себя говорил в послании к римлянам, он говорит так, что «я не хочу, братья, оставить вас неведение, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». То есть он говорил о верующих, о людях, которые он может привести к Богу, как о плодах. Следующий плод, который мы с вами видим в Писании, это плод святости. Что такое плод святости? Это записано в послании к римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Святость, друзья, это наше отделение прежде всего. Конечно, это отделение от этого мира, прилепление к Богу. Когда в Ветхом Завете мы читаем о том, что были вещи даже святые, да, были многие моменты, где Бог называет это мое святое. Почему оно святое? Не потому, что что-то внутри у нее было, нет. Он говорит, потому что оно мое, оно для меня посвящено. И когда Писание говорит о святости, о том, что плод наш есть святость, это значит, что мы принадлежим Богу, мы не принадлежим этому миру. Поэтому должна быть четкая граница для верующих людей. Если мы хотим быть плодоносными, мы должны быть способными кому-то рассказать о Боге. Мы должны провести для себя четкую границу – это мир, а это Божье. И еще один плод, о котором здесь Писание говорит нам, это материальное пожертвование. Вы знаете, мы иногда не думаем об этом, что это плод. Но Павел об этом говорил, что он есть плод, когда он говорил в том же послании к римлянам, 15 главе, мы читаем с 26 стиха, я сокращу, он восхищался Македонией и Ахаей, он говорит о том, что они участвуют или усердствуют подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. И в 28 стихе он говорит, исполнив это и верно, доставив им сей плод усердия. И это тот плод, который Господь сегодня ожидает, что мы будем приносить. Еще один из плодов, о которых говорит Писание, это плоды нашей добродетели или же нашей жизни. Мы с вами читаем послание Колоссянам 1:10, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Во всяком деле благом. И еще один из плодов, который мы с вами читаем, это послание к евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Вот эти плоды, плоды восхваления Бога, плоды, когда мы делаем добрые дела, плоды, когда мы участвуем в материальном служении, плоды, когда мы отделяемся от этого мира, плоды, когда мы обращаем людей к Богу, когда мы делимся Евангелием. Братья и сестры, вот это плоды, которые Христос сегодня хочет видеть на своей лозе. Поэтому сейчас, заканчивая наше служение, я хотел бы обратиться ко всем нам и спросить, может быть, кто-то сегодня не находится на этой лозе. Слово, которое я хочу оставить для нас с вами, друзья, никогда не будем успокаиваться, если мы с вами приносим мало плода. А может быть, кто-то даже и не приносит его вообще. Нам нужно проверять себя. Нам нужно смотреть, что, чем сегодня наполнена моя жизнь. Из всех тех плодов, которые мы перечисляли, и есть многие еще и другие вещи, которые действительно Господь хочет увеличить нас. Знаете, не довольствуйтесь только, знаете, минимальным, потому что наш Отец Небесный, Он ищет увеличение. Он ищет возможности сделать нас самыми плодовитыми ветвями на этой лозе. Поэтому пусть Господь даст нам и мудрости, даст нам и желание, чтобы мы не довольствовались бесплодием, но всегда действительно стремились к тому, чтобы Господь умножил эти плоды во славу Его. Аминь.
Снова год пролетел, день жатвы настал. Перед Богом Отцом ты снова предстал. Что ты скажешь Ему, как хвалу вознесешь? И какие слова в этот день ты найдешь? И в праздник жатвы славу Богу воздай. Тебе послал на молитвы, когда Он твои отвечал. Каждый миг на путях сберегал и хранил. Не однажды тебя Он от зла защитил. И в праздник жатвы.
Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни с Господом, и спасибо, что слушали нас.
Потому что наш Бог.